Уважаемые братья и сестры, в эфире наша рубрика «Гость в студии». Сегодня в этой рубрике звучит программа «Время молодых» и ее ведущий Игорь Хмара. Вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек Лядов Евгений, замдиректора по учебной работе Свердловского мужского хорового колледжа, преподаватель истории обществознания, также, в общем-то, певчий архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора. И сегодня наша речь пойдет о таком предмете, как педагогика, в общем-то, потому что эта тема сегодня очень актуальна. Наши дети растут, молодежь развивается, и вот очень часто у многих родителей, у многих людей возникает вопрос, а что с ними делать? Потому что они становятся какими-то непослушными, в общем-то, у них совершенно другое мировоззрение, чем у старшего поколения. И вот как с ними строить разговор? Вот, Евгений, как вы думаете на сей счет?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приятно оказаться в столь теплой компании и вместе, приятном для беседы. Так случается, что мы меняемся ролями и местами, но, тем не менее, суть остается, наверное, той же. Первое, что я бы хотел сказать по поводу вашего вопроса. 15 лет – это время моей педагогической деятельности, это мой педагогический стаж. Вы знаете, за эти 15 лет главное, что я для себя отмечаю, я счастлив, что я имею честь находиться среди лучшей части нашего общества. Самой неиспорченной, самой непосредственной. Да, с живой совестью, с чистыми душами. Это дети. Это лучшая часть общества. Когда-то, когда я 15 лет назад начинал работать, то я поставил перед собой такую цель работать не столько с детьми, а работать по возможности со всеми возрастными категориями. То есть ведь наша православная миссионерская катехизическая работа, она подразумевает и оглашение, и катехизацию среди взрослых. И поэтому, работая на курсах миссионерских, богословских курсах в различных храмах, сегмент возрастной людей, с которыми мне приходилось общаться и чему-то учить, будучи еще очень молодым человеком, понятно, что я, наверное, учился больше сам, но тем не менее это было вот от 20-18 до 70-75 лет. Так я работал в течение десятилетия. Это, конечно, много здоровья и сил унесло, но, тем не менее, мне кажется, что тот опыт, который я приобрел, он бесценен. После вот этой десятилетки мне даже немножко стало скучно, потому что, когда тебе что-то интересно, ты работаешь и ищешь, а когда ты многое понял, уже как-то вот эта ретивость к познанию, она проходит. Но, тем не менее, конечно, открылись горизонты более глубокие, и сейчас приходится все-таки размышлять над проблемами более глобальными, широкими, глубокими и значимыми. Так вот, дети среди этого сегмента возрастного, конечно, занимают особое место. Почему? Потому что, когда ты еще, работая с ними, успеваешь участвовать в их судьбе, ваять, формировать их взгляды, души, нравственные ценности, то, конечно, здесь я просто почувствовал большой приток энергии и сил, который подпитывает человека, который отдает. Это как, знаете, вот как вода из колодца. Чем больше из нее черпают, тем вода в колодце чище. Поэтому это, конечно, большое счастье, несмотря на этот титанический труд, несмотря на 14-часовой рабочий день, иногда и больше, несмотря на то, что на личную жизнь остается времени, вот, чтобы почитать ради удовольствия, иногда и ради вот просто профессиональных каких-то обязанностей. Это все по ночам, и вот тоже уже, наверное, третьи очки скоро надену. Но, тем не менее, вы знаете, я не могу сказать, что я устал и что я готов от этого счастья отказаться.
Но, тем не менее, вот здесь есть одна проблема. Вы говорите о том, что это титанический труд. И, наверное, сегодня этот титанический труд еще и усугубляется, в общем-то, мировоззрением, мироощущением наших современных детей и молодежи. То есть давайте посмотрим на век 19 или 18, когда учитель мог очень легко так работать с детьми, в кавычках, да, легко. Не выучил, выпарим, скажем так, или еще что-то. Такие, в общем-то, были жесткие методы общения. То сегодня дети стали свободолюбивы. Дети, скажем так, очень часто для них вот этот авторитет, он пропадает.
Игорь, вы знаете, я даже не ожидал. что вы не только вот схоластично, столько примитивно выставите эту картину. Во-первых, дети были всегда свободолюбивы. Воспитывать их было всегда сложно в любой культуре, начиная с Древней Греции, кончая нашим патерналистическим XIX веком, особенно когда второй половины, когда и нигилизм, и петрашевцы, и все что угодно, это было в литературе, в классике, в театре, в искусстве, в цирке и так далее. И это был дух времени. Поэтому вот XIX век, это, наверное, век один для педагогики, один из самых сложных. Поэтому он может быть и наиболее продуктивный в смысле педагогической мысли, которая на рубеже 19-20 веков, вот этот Серебряный век, эти наши знаменитые классики, и явили себя. Поэтому вот так рассуждать, что вот выпарю и все, я сразу скажу, что я не противник, так же, как Библия, вот каких-то телесных наказаний. Единственный принцип, главный в этом смысле, наказывать может в том числе и физически тот, кто любит. Вот тогда ребенок это и принимает должным образом. Конечно, человек, который не любит, наказывать не может. Вот. Поэтому, вы знаете, я думаю, что в XIX веке трудно было воспитывать детей. В каком-то смысле даже сейчас легче.
В каком смысле?
В каком смысле? Ну, во-первых, все-таки есть плюсы и в нашей современной сложной дидактической и культурной ситуации. Почему? Потому что родители имеют доступ к информации, имеют доступ к педагогам, имеют доступ к пастырям. Вы знаете, несмотря на все реформы, вот, по-моему, уже пятую реформу переживает образование только в бытность преподавателем и заместителем директора меня, вот, но, понимаете, угробить эту систему до сих пор не могут. Понимаете, вот точно так же, как нашу геополитику, которая созидалась в XIX веке, восстанавливалась в XX веке после революции, вот до конца все-таки ее не могут разрушить еще, хотя порушили, конечно. Вот точно так же и ту систему образования, которая благодаря учителям старого поколения, которые работают самоотверженно, которые стоят, хорошо знают предмет, внушают ту классическую для русской педагогики систему нравственных ценностей и жизненных ценностей. Вот это меня радует. Я бесконечно счастлив, что мне посчастливилось в своей судьбе поучиться у замечательных учителей, дальше поработать с теми учителями, которые меня учили и приняли в качестве коллеги в школе. Поэтому здесь, вы знаете, я, ну, у меня мама педагог, и нет, педагог не в первом поколении, поэтому вот эта вот преемственность и связь с родной культурой, педагогической традицией, я живо ощущаю, и я не скажу, что я ретроградный педагог, но корнями я глубоко с ней, так же, как с отечественной культурой, в общем-то, в основе которой лежит православие, наша антропология, которая является основой, фундаментом для педагогики. Поэтому, конечно же, здесь при всей сложности ситуации у меня, по мере вот, продолжения моей работы, знаете, больше оптимистических даже взглядов на вещи. Почему? Потому что в борьбе за конкретного ребенка, за класс, удается многое сделать. Правда, я, конечно, скажу, что за 15 лет начал я работать в одной из самых тяжелых вечерних школ «Ильмаш», которые сейчас уже закрыли, но контингент обучающихся там был крайне неблагополучным. «Уралмаш», «Ильмаш» — не самые простые районы, но, тем не менее, за эти 15 лет, конечно, вот мне посчастливилось поработать не только в школах, в гимназиях, а теперь я работаю в колледже, и, конечно, условия и дети отличаются от обычных школ. Я работаю в привилегированных условиях. Почему? Потому что колледж дает музыкальное образование, которое доминантой как бы лежит. И музыка, при том классическая, хоровая, вокальная, она удивительным образом облагораживает людей. И хоть большинство наших учащихся – это люди не церковные, но, тем не менее, само искусство, а ведь музыка – искусство, которое больше всего влияет на душу и подсознание человека. Поэтому, конечно, здесь через музыку, я не только историю предсознания преподаю, но и вокал, удается удивительным образом влиять на людей. И, конечно, музыка – огромное воспитательное средство, недаром мы его используем в церкви мощнейшим образом. Поэтому, ну, радость и удовлетворение присутствует. Uh-huh. А когда ты даже устал, но ты чувствуешь, что ты отдал, и тебе вернется, это... Uh-huh. Вот. Конечно, трудно, но тем не менее с ребятами бороться можно. Uh-huh. С чем я имею в виду бороться? Не с их личностью, а с тем влиянием среды, которое на эту личность оказывает современное общество. Uh-huh. Вы знаете, они настолько проницательны, uh-huh. добры, правдолюбивы. Ведь совесть, я вот уже говорил как-то давным-давно в передаче, что такое совесть? Это внутреннее чувство, духовный инстинкт, который быстрее ума определяет, что есть добро, а что есть зло. И у детей-то как раз оно живо. Они так чувствуют людей, да. разбираются. Это, понимаете, это я помню, как-то пришел много лет назад уже работать в православную гимназию и пришел работать в 11 класс к выпускникам. Uh-huh. Вот у меня была пара историй, буквально первые. Вы знаете, я вышел после этих двух часов занятий выжатый как лимон. Меня так протестировали. Uh-huh. Понимаете, эти 14 человек, которые там были в классе. Uh-huh. Вы знаете, это для меня была такая школа в жизни. Я после полугода работы, я первый раз за 10 лет своей педагогической деятельности начал себя немножко уважать, потому что я это выдержал и выдержал с достоинством. Но вы знаете, это такая была школа. И дети, несмотря на то, что они юные, вы знаете, они такие требования нравственные. Это уже я потом рефлексировал uh-huh. и осознавал. Здесь я действовал интуитивно, и ведь детям палец в рот не клади, у них язык пуля, а мысль uh-huh. опережает иногда учителя. А главное, вот это чувство, они чувствуют человека, они чувствуют искренность, позицию нравственную, оценочное суждение. Они могут не соглашаться, спорить, но когда они чувствуют, что за этой позицией стоит осознанный выбор преподавателя, uh-huh. знание, подкрепленное личной позицией нравственной, этого много стоит. Я встречаю на днях выпускника в метро. Он ко мне подходит, начинает разговаривать, лицо мне знакомо, но я в упор не могу вспомнить, где он у меня учился, потому что несколько учебных заведений было. Я понимаю, что он уже студент, который окончил вуз или учится на последних курсах. Вот. И первое, что он мне говорит, вы понимаете, все эти годы мне не хватало вашего чувства юмора. Вы знаете, историк с чувством юмора – это большая редкость. Знаете, у меня так вытянулось лицо. Я думаю, да. Я говорю, мне казалось наоборот, что история как раз тот предмет, который позволяет оживлять вот этот скучный наш учебный процесс множеством примеров, шуток, исторических анекдотов. Он говорит, понимаете, я этого в университете не встретил. Я говорю, ну, может, вам не повезло, но тем не менее, я был рад. Я до сих пор не могу вспомнить, где он у меня учился, но он пообещал, что он нашел меня ВКонтакте, что он напишет, и мы выясним, потому что жизнь обстоит так, что я встречаю на улице человека, мы разговариваем, я физиогномически его помню. Я из контекста разговора, он начинает со мной разговаривать, я тоже, и вокруг да около я из контекста разговора пытаюсь уловить, где мы знакомы, откуда и так. И когда проходит 15 минут разговора, я не могу, я говорю, извините, как мы знакомы? И тогда человек признается. Мне, конечно, стыдно, но вот не хватает файлов оперативной памяти. Вот. Очень, вы знаете, я за эти годы, вот в течение 15 лет, не педагогической деятельности, а еще и студенчество и обучение. Вел дневник, к сожалению, я его последние 7 лет не веду, мне просто не хватает времени. Но когда я перебрал тот дневник, который вел в течение 15 лет, конечно, треть я уничтожил как материал, который не нужен сейчас. Это ну просто вот констатация фактов каких-то. Но я переписал, перепечатал очень многое, что сейчас вспомнил, переосмыслил, и что легло в основу моего дальнейшего опыта. Вот, поэтому за детей, конечно, вот я говорю, что этот школьный возраст, я работал в начальной школе, это касалось закона Божия, основ нравственности, уроков добра. Я педагог, который этим в городе занимается уже больше 10 лет в разных учебных заведениях, и на общественных началах мы работали при поддержке разных организаций, людей, которые просто видели необходимость и помогали. И вы знаете, это имеет отклик, и до сих пор личность педагога, вот именно личность, она является определяющей. То есть если бы таких людей в каждой школе было несколько, преподаватель основ православной культуры, которые это делают профессионально, без крайностей, с культурологической и нравственной стороны, то я думаю, эксперимент мы бы не завалили. Но, к сожалению, таких людей немного. А даже те, кто работает, ну, поддержки, они тоже энтузиасты, которым помогает Бог.
Понятное дело, что как бы с детьми всегда были трудности, и вот если мы вспомним, допустим, различного рода художественные произведения, то это как бы это констатируется, что ребенок человек развивающийся, да, постоянно меняющийся и так далее. Но вот культурные контексты, в которых взрослый обращается к ребенку, и в принципе они разные. И вот сегодня мы можем отметить такую диалогичность культуры, что накладывает особую ответственность на педагога. Потому что педагог должен обладать сегодня как никогда. То есть раньше он должен был обладать, но сегодня как никогда. И культурной широтой, и, в общем-то, действительно каким-то вот и скоростью мысли и так далее. Потому что нужно вовремя отвечать на какие-то запросы молодых людей, нужно вовремя подбирать аргументы, нужно как бы действительно живо общаться с ними. И вот как вы думаете, хватает ли вот этого в нашей сегодняшней системе образования, и вот насколько это вносит такую вот трудность в работу педагога?
Вы знаете, дело в том, что педагог – профессия, так же, как врач, так же, как священник, которая обеспечивает служение вот по призванию. Вот если человек призван к этому, если он в этом видит свое призвание, вот, то есть, понимаете, если я не буду выполнять эту функцию, Бог просто меня погасит в этой жизни. Понимаете, я это чувствую. Что вот я призван на свое служение именно здесь. И если я с этого пути сверну, даже в монастырь иду сейчас, то это я будет, потухну. Да, это будет. Я от креста своего отойду в данный момент. Понимаете, и у меня же тоже разные мысли, в том числе, да, бывают в голове. И вот когда с помощью совести и молитвы ты понимаешь, что нет, вот ты здесь должен быть, на этом поле, и если ты уклоняешься, ты предатель. Понимаете, при том предатель там не социума, не культуры, как это можно сказать, ты предатель Творца, который... Я чувствую просто, что мне стоит немножко шевельнуться и...
Довольно страшно, на самом деле.
Нет, не страшно, наоборот. Вот когда ты ходишь пред Богом в этом смысле, у меня много грехов, но, понимаете, вот эта правда, она мне позволяет существовать, и я не боюсь. Понимаете? И я готов, вот там разные ситуации бывают и в образовании, и все там, и это бывает так, что и завучи, и директор говорит, а если суд? Я говорю, а мне все равно, я вот хоть пред Богом стану. Понимаете? Но это моя позиция, и я чувствую, понимаете, Пасху в сердце, что я ее отстаиваю. Вот. Поэтому тут, и понимаете, это не столько высокопарные фразы, но это выстрадано, и понимаете, это тоже где-то греет, потому что я не знаю, как по-другому. Вот. И когда начинаешь идти до конца, и люди неправы вокруг, они это чувствуют, они отступают, и дети это очень чувствуют. Поэтому смелость города берет, и уверенность, смелость педагога обоснованная, компетентная, нравственная, это очень много. Дальше, конечно же, во все времена с детьми было трудно, но... Понимаете, ведь одно дело взрослый, его психологический опыт. Мы же детей-то видим, просчитываем каждый их шаг. И понятно, что в силу того, что мы уже это прожили, мы имеем опыт общения, мы любой шаг ребенка можем, в общем-то, просчитать. Есть дети нестандартные, конечно, но таких меньшинство.
Да, их очень мало.
Поэтому, конечно, поэтому дидактическая ситуация в обществе неблагополучная, но умение организовать среду образовательную. Я сторонник той точки зрения в педагогике, что решающее воздействие на ребенка, конечно, является образовательная среда, которая организована, мы уже говорили с отцом Александром об этом в передачах, для ребенка. Бог так поступал, поселяя Адама и Еву в раю, и точно так же поступают и родители, которые в период раннего детства, еще на пренатальной стадии внутриутробно организуют максимально безопасную, благоприятную среду для ребенка. Точно так же и родители сегодня имеют очень много средств, чтобы эту среду создать безопасно.
Ну разве? Вот смотрите, давайте посмотрим. Какой-нибудь среднестатистический родитель, который работает на трех работах, скажем так, который, в общем-то, зарабатывает деньги для своего ребенка и, к сожалению, не всегда хватает сил организовать эту среду. А более того, ребенок попадает в какую-то случайно выбранную среду. Вот, и что
понимаете, я думаю, что любой ответственный родитель, единственное, что, конечно, уровень деградации нашего общества таков, что сперва приходится воспитывать родителей. Вот это, кстати, конкретная трудность, потому что в любом классе, где я работал классным руководителем, мне сперва нужно было вправить мозги родителям, выстроить их, сперва надавить, выяснить, кто есть кто. Не они моих детей воспитывают, а я их. И поэтому предъявлять я им буду, а не они мне. Вот с этим трудность. Но когда расставишь все по местам, вот в советской школе было в этом плане, конечно, легче. Почему? Потому что педагог был авторитетом по априори, по определению. Вот сейчас нет.
А какие трудности с родителями возникают?
Вот какие трудности? Прежде всего, конечно, это уровень образования. Почему? Потому что педагогов, которые специально, психологов, таких родителей немного, а у большинства родителей, а некоторые из них мои ровесники, младше, некоторые старше, мозги, конечно, проглажены также телевидением, Comedy Club, современной либеральной вот этой билибердой, абракадабры, это самые такие еще и безобидные слова. И чтобы вернуть их в истинное положение ценностей вещей, приходится объяснять, притом апеллировать к опыту их детства, к законодательству, к традициям, к классике. И когда они понимают, что и некуда деваться, понятно, что они прислушиваются и потом уже сами приходят. А как делать? Большинство родителей это понимает, и, конечно, они отслеживают и понимают агрессивность средств массовой дезинформации, компьютер сетей, социальных, да, в том числе и так далее. И поэтому следят. Конечно же, есть сегмент в нашем обществе людей, которые не имеют образования, не понимают, вот родились дети, да мы сами росли. Так вот, и мне мама говорила. Значит, нашим воспитанием кто-то занимался, там, послевоенные дети. Бабушка, говорит, возьмет, моя бабушка, ее мать, возьмет, говорит, полотенце, говорит, это сырое, мокрое еще на веревке висит. Так, говорит, меня отходит этим полотенцем. Говорит, вот еще попробуй что-то скажи. Говорит, и все, вот тебе и все уроки. И никто не спорил, слушались и учились. И вот. Ну, тогда действительно ситуация дидактическая, вот образовательная среда в обществе была такова, патерналистического общества, что старших уважали по определению. Вот это сейчас. Вот сегодня еду. Я еду сегодня в метро и утром на работу, и сейчас какой-то вышел указ о том, что гастарбайтеры наши не могут работать, сейчас продлили, говорят, но какие-то дни были, что они не ездили. Я смотрю, много очень наших восточных соседей из Средней Азии едет в метро, тоже мне удивительно. Вы знаете, то есть стоит только зайти пожилой женщине или просто женщине, все, вот и молодые, и там таджики, я не знаю, или кто, все встают и уступают места нашим русским женщинам совершенно спокойно. У них вот это просто рефлекс, понимаете? У нас, к сожалению, это исчезло.
Не совсем, конечно,
но в большинстве случаев вот с нашей молодежью я такого, и даже не то, что молодежью, это женщина 30-35 лет, мужчины. Вот. Поэтому, конечно же, в этом плане было легче. Но ведь посмотрите, сколько и сейчас замечательных средств, сколько появилось книг. Понимаете? Ну, не было, вот в моем детстве не было Клайва Льюиса и «Хроник Нарнии». Понимаете, не было тех замечательных фильмов и мультфильмов, которые сегодня, на которых можно воспитывать. Вы понимаете, вот, допустим, по истории, каким образом? Часть материала, часов по истории мало, всего 2 часа в неделю, но представляете, что такое 2 часа в неделю для истории средних веков или древнего мира, но уж не говоря про отечественную нашу историю, да? И понимаете, понятно, что как мне погрузить в эпоху, в атмосферу. Есть замечательные исторические фильмы, которые я просто разослал по контакту своим ученикам, и они их посмотрели.
Притом, какие фильмы?
Какие исторические. Фильмы? Да, ну, допустим, про Александра Македонского. Есть замечательный фильм, который называется «Русь изначальная», про славян, контакты 6 век, там, император Юстиниан, Прокопий Кесарийский и так далее. Замечательно, аутентично пока. Там есть искажения идеологические.
Вы это поясняете?
Да, конечно. Вот. Но, тем не менее, вы понимаете, когда дети их посмотрели, они мне задают такие вопросы, просмотрев этот фильм уже там в течение 10 лет, я пользуюсь им как дидактическим историческим материалом, я даже кое-что не улавливал, что они успели уловить. Я понимаю,
например,
что... Да, что вы знаете, долго об этом рассказывать надо по каждому фильму, конкретному да. фильму. Но, да. тем не менее, я сам учусь, и вот ну, в моем возрасте ну, не было таких средств обучения. Mm-hmm. Понимаете, я этот фильм посмотрел, когда мне было 25 лет, и я был ошеломлен.
То есть на вашем возрасте получается учебник и
вы знаете, конспект? Нет, тут тоже были фильмы, вот, но, понимаете, учителя не владели вот теми средствами, в том числе обучения, которые сегодня, электронный учебник, фильмы, понимаете, я же могу, они же у меня занимаются вне урока, я даю фильм, да, кстати, я помню, когда я пришел в православную гимназию, я какой меня, не знаю, лукавый дернул, но что-то я там вспомнил, к рыцарю сонату Льва Толстого или что-то такое. На следующий урок через два дня это все прочитал весь класс. Понимаете? А там девчонки были такие, которые заинтересовались, а произведения-то сложные, ужасные. И первый вопрос, я смотрю, на меня весь класс с ненавистью смотрит. Первый вопрос, который мне задают девчонки, а вы что, поступили бы так же? То есть, вот, знаете, я, во-первых, я такой реакции не ожидал. Я говорю, что я наделал? Зачем я вообще такое ляпнул, не подумав о последствиях? Вот какие жадные дети в наше время. Но мы не были такими жадными. У нас тоже была жадность. Мы учили Евгения Онегина наизусть. Мы, вот, ну, понимаете, ну, за два дня прочитать серьезнейшее произведение, до которого, да, или как он, у меня знакомый, учительница 35 лет, она говорит, ну, я не понимаю, почему Татьяна вышла замуж за Гремина. Понимаете, ну, тут у меня уже руки опускаются. Конечно, это тоже трагедия нашего времени, что человек, имеющий специальное образование, филолог, он не в состоянии донырнуть до глубины вот той нравственности Евгения Онегина, которая, и ценности, которые Пушкин написал. С современными нравами это вообще никак не граничит. И вот, понимаете, она ведь, не, она вот в такой в личной беседе по-небратской, она призналась, а вот наедине она говорит, она просто нутром не понимает.
Но ведь это же тоже очень хорошо уже, что она хотя бы призналась.
Да, конечно. Ну, понимаете, это как в анекдоте. Знаете, такой анекдот есть. Пессимист, значит, понюхал рюмочку коньяка, говорит, ой, клопами пахнет. Оптимист клопа раздавил, говорит, о, коньячок. Понимаете, вот точно так же и в любой жизни можно найти что-то хорошее. Ну, для того мы и созданы, чтобы все-таки отблески фаворского света видеть.
То есть, получается, в современной ситуации, вот особенно с детьми, мы видим такую очень интересную вещь. С одной стороны, особые абсолютно культурные условия, вот эта диалогичность, вот эта как бы определенная свобода, что нужно именно обращаться к ним с такой аргументацией, но с другой стороны, у нас и больше средств. Это и появляются и мультимедийные какие-то вещи, да?
Конечно.
Вот, и это...
Но посмотрите, какие книги сейчас. Ну, мы не имели, где я вот, понимаете, я сам зайду в магазин, у меня
и
просто...
Глаза разбегаются.
Да. Не то, что глаза разбегаются, я иногда просто не могу устоять. Вот я взрослый человек, мне 40 лет доходит, я зашел, увидел модельку красивую, понимаете, ну, я покупаю. Я потом отдаю племяннику, там, детям знакомым, но первые-то месяцы, понимаете, это же мое, я такого в детстве не видел, мне я поставлю в сервант, любуюсь и играю. Понимаете, книжки какие, это же с какими иллюстрациями, как они оформлены, это ну просто заглядение.
Да,
понимаете, ведь мы на это не обращаем внимания, а это родители, учитель и бабушка, и дедушка, они могут формировать этими мощнейшими средствами эстетики, красоты.
Угу. Да. Главная грамота.
Конечно, конечно, большинство, вот что такая встреча, чтобы не показалась чересчур оптимистичной, конечно, большинство детей находится в агрессивной образовательной среде дидактической, потому что и Comedy Club, и современное телевидение.
И тоже да. те же социальные сети.
Вот понимаете, ну вот их тоже можно по-разному использовать, но пакости, конечно, много. Это в зависимости
популярны от... Популярны же вот эти паблики различные, так называемые. Которые,
это что такое?
Ну, это вот страницы в социальных сетях, которые выкладывают ну, вот, какие-то интересные для сегодняшнего дня там новости, какие-нибудь заметки и так далее. И очень часто эти заметки бывают... Ну,
и на них можно подписаться, да?
Да, на эти паблики можно подписываться.
И всякая ерунда.
Да.
Ну да, понятно, что я даже вот у преподавателя, у своих друзей, серьезных людей вижу ссылки на страницы журналистов, блогеров, да. где полно нецензурной лексики, да. где обсуждаются темы, которые я бы... Да, я бы, знаете, даже вот если бы мы были где-то наедине за рюмочкой кофе у меня дома, я бы постеснялся просто обсуждать.
С этими пабликами был очень недавно интересный случай. на педагогическом собрании одной из воскресных школ нашего города, когда такой уже уважаемый завуч, скажем так, которая до этого была в самых благих представлениях о своих воспитанниках, говорит, и тут вот я заглянула на их странички
ВКонтакте.
И все, значит, все вы знаете, разрушились.
Да. Ну, во-первых, что я скажу, в силу вот музыкальной специфики своей работы в последнее время, я просто детям сам пересылаю через контакт огромное количество музыки, фильмов, это оперы, это музыкальные фильмы. Вот я тоже это, понимаете, если бы я обладал, когда учился даже вот в консерватории, в музыкальном училище еще, такими средствами, такими записями, это просто уникально. Я пользуюсь, пересылаю, и понятно, что я тоже на их страничке захожу, я тоже обнаруживаю там всякое. Я потом начинаю где-то и ругаться, и где-то просто, где-то в классе я намеком только говорю, никто не понимает, о ком я говорю. А если кто-то и понимает, да, понимаете, но где-то я прямо говорю, убери, и говорю, не позорься больше. Понимаете, это действует. Они слушают. Они, понимаете, вот я чувствую, что взрослые настолько не дорабатывают, да он, понимаете, он не виноват где-то, он, у него, понимаете, не хватает еще собственного опыта нравственного, чтобы в этом разобраться. И когда ты показываешь, и он искренне слушается, понимаете, и не обижается.
А почему вы думаете, что искренне? Может быть, он думает, эх, ну вот заметили, значит, где-нибудь скрою там.
Нет, вы понимаете, в том-то и дело, что это уже люди, которые так устроены, что они уже даже не боятся. Потому что в обществе принято пороками не стыдиться, не стыдиться, а хвалиться. Да. И поэтому вот эта психология есть. И в основе классики же лежит нравственность. Понимаете?
Но не всякой классики. Не всякой классики.
Не всякой, я согласен, но эта традиция без нравственности, нравственной классики, она все-таки родилась гораздо позже. Слово классика все-таки античного происхождения.
Образец.
Образцовая, проверенная опытом многих поколений людей, культура, которая безопасно воспитывает человека, добродетель в нем воспитывает, в общем-то, по Аристотелю, как и этика, собственно говоря. И, конечно, в античности было много всяких пороков воспевали, но, тем не менее, христианское средневековье отсеяло для нашей культуры лучшие античные образцы, известные сочинение Василия Великого, который велел христианин читать эти пакостные, языческие сочинения, извлекать их пользу, знаете.
Потому что юношам полезно.
Полезно, да. И на солнце есть пятна. Так вот, есть люди-мухи, есть пчелы. Мухи ищут, сами понимаете, что, а пчелы собирают нектар со всего. Да. Поэтому вот такой подход. Мы с отцом Александром говорили уже об этом. Вот и учить надо собирать нектар. Понимаете?
А это в современном обществе особенно актуально. Это поток информации.
Поток информации, да, и трудно удержаться, это просто гипнотизирует. И я сам прекрасно понимаю, что я вот сажусь, допустим, за компьютер и в социальные сети строго для того, чтобы выполнить какие-то функции. Вот я сегодня вечером приду, мне нужно несколько записей и статей послать своим ученикам, ответить на вопросы, библиографию послать к диплому и так далее, да, вот. Я сяду, я часа два буду только вот адресно и конкретно выполнять задание. Понятно, у меня там ночное время мое на это будет потрачено. Но тем не менее, понимаете, я же успеваю благодаря этому очень много. Ученик работает у меня над исследовательским проектом через электронную почту, я ему исправляю ошибки, посылаю литературу, правлю абзацы, выделяю цветом и слова, которые мне кажутся неуместными.
Иначе бы это все затянулось.
Вы понимаете, ну я бы не смог так работать, я бы не смог руководить дипломами, проектами в таком количестве. Вот. Поэтому, конечно, здесь тоже много замечательных сторон. Нужно только и детей учить, что, понимаете, ну, топором можно башку человеку раскрошить, а можно дом построить. Точно так же и социальные сети. Понимаете, можно всякую гадость, насилие смотреть, чернуху, да, и там все что угодно. И время впустую терять, и взрослые теряют.
А здесь же, опять же, вопросы к педагогу, к воспитанию вкуса, о чем мы с вами тоже вот сейчас
конечно
поговорили.
Конечно. А ты займи ребенка. Вот я ему прислал фильм, понимаете, он, да еще так его раззадорил. Я говорю, вот ты посмотри, у тебя ведь даже, у тебя, говорю, не хватит усидчивости, чтобы этот фильм 1:20 посмотреть. Понимаете? Он на меня до того разозлился, что он посмотрел, да еще не раз, и мне же по этому фильму коварные вопросы задают. И выясняется, что я фильм знаю хуже, чем он, вы понимаете? Но ведь надо уметь так смотивировать ребенка, чтобы он в положительную сторону развивался. Понимаете, когда вот они обсосали эту крейцерову сонату, и, понимаете, они заставили меня задуматься над тем, что я, как педагог, к сожалению, не продумал в своей деятельности. И так вот стихийно, интуитивно уже выкручивался из данной ситуации. Поэтому очень интересно. С ними интереснее, чем с взрослыми. Вот. Поэтому, конечно же, большинство детей в тяжелой ситуации находится. Почему? Потому что вот агрессивная безнравственность нашего общества, которая захлестнула, и родители не выдерживают, и дети так говорят. Я тоже думаю, что у меня папа не курит и не пьет, но когда на него пару раз посмотрел в таком состоянии, то он мне, учителю, говорит: пятиклашечка. А я говорю: ты подожди, людей-то судите. Я говорю: ты видишь, он в 10 классе. Он, говорю, еще сам сопли с крошками, а посмотри, он же тоже и курит, и выпивает. Я говорю: а ты до его возраста доживешь, ты этого не будешь делать? Не, не буду. Я говорю: а подожди, а может будешь? Чего ты судишь людей-то? И он начинает задумываться. Я говорю: почему взрослых нельзя осуждать? Почему хамский грех? Я говорю: ты, если будешь осуждать, сам туда же вступишь. Задумываются, понимаете? Вот. Единственное, что, конечно, им приходится очень рано взрослеть. Есть дети совершенно замечательные, которые вот у меня в 6 классе, они просто ищут родительского отношения и любви. То есть я смотрю, значит, тему объясняю, смотрю, ребенок меня трогает. Понимаете? То есть, ну вот, нужно ему тепло и вот какое-то тактильное. Есть, да, тактильное, да, тактильное, вот, да. Хотя и папа, и мама, и все благополучно, но вот, понимаете, ну вот надо ребенку. И надо идти навстречу, где-то согревать и помогать, и, понимаете, и где-то строгость. Они прекрасно знают, что я где-то буду просто беспощаден в каких-то вещах, но они прекрасно знают, что если они по-честному признаются, как мы с ним договорились, во всех своих словах, я говорю: приди, по-честному скажи, я тебя всегда буду защищать, при всех, даже для родителей буду, от родителей буду защищать, если... Говорю: но если врешь, если скрываешь, я говорю, мне же трудно будет на твою сторону встать. И ведь действует, понимаете, доверяют. Вот. Поэтому, конечно, вот любовь и строгость, которые соединяются вместе, ведь апостол Павел одних страхом спасает других, вот. А в жизни-то бывает, что не отдельно страхом, а это все вместе, только надо вот где-то. Поэтому по-разному, но тем не менее рад я, что такой у меня крест.
Ну вот, Евгений, смотрите, мы сейчас говорили о том, что вы сейчас преподаете вот, в том числе и в Свердловском музыкальном хоровом колледже. Давайте будем честны, это такое, в общем-то,
да,
непростое заведение.
Это элитное учебное заведение, таких в России 4. Вот, и поэтому, конечно же...
А если брать обычные школы?
Ну, ведь...
То там же ситуация совершенно другая, скорее всего.
Понимаете, вот я и говорю, что работал я около 10 лет в обычной школе. Ильмаша. Да, православную гимназию совмещал, да, 2 дня там, 4 дня там. И понимаете, я ведь в принципе особой разницы нет. Почему? Да, потому что тех детей, которые я взял в 5 классе, вот, которые сейчас 10-классники, там, или, вот, за 2-3 года работы с ними, я их точно так же, и они совершенно искренне спрашивали и принимали мою позицию, понимаете, и сейчас, видите, педагог ведь такая профессия, вот они у меня 5-классники были, я тут на остановке здоровый, девчонки уже накрашены все, трудно узнать эти детские черты лица, которые стали взрослыми, да уже под макияжем, да еще, вот, но я и здороваются, подходят, начинают разговаривать, задают вопросы очень взрослые, которых интересуют на остановке, случайно встретились, в автобусе ехали, вот почему они мне их задают, понимаете? Несмотря на то, что поступал строго, бывает, что за четверть 10 двоек выставлял 10 карандашом, двоек. Да, вот, и мучили меня, и директоры, и родители писали, и все такое. Они сейчас подходят и спрашивают, понимаете, сколько случаев в моей практике, что люди находили меня. Почему? Потому что даешь всегда электронную почту, номер телефона, который десятилетиями не меняется. Находят в каких ситуациях. Женился, родился ребенок, порок сердца. Помогите, покрестите нам повенчаться.
Ничего себе.
Да, скольких повенчал, скольких покрестил. То есть отдача, вот именно зерно, которое посеяно, они ведь не забыли. Это прошло 8-10 лет. Я уже не помню, я говорю: назови год, где учился и когда. Он говорит: о, теперь вспомнил. То есть, и через контакт находит, и через одноклассников. То есть то, что посеяно, наша ведь задача — сеять и не насаждать. Вот ты умей посеять. может быть, настойчиво, а иногда ненавязчиво. Понимаете, ну, нет у нас другого пути. Во все времена было так. Ирина Геннадьевна, вот очень бы я рад был услышать от вас вопрос.
Вы знаете, я не стала вмешиваться, поскольку мне не хотелось. Действительно оптимистичный, очень оптимистичный разговор.
Я
вносить
обещаю...
такую ложку дегтя. Вот
нет,
не хочу я портить
внесите.
Эту нашу встречу первую.
Дело в том, что, извините, перебиваю. Дело в том, что я думаю, что встреча все-таки наша продолжится.
Конечно.
И будут моменты очень неоптимистичные. Я сразу говорю, что я не склонен видеть все в розовых очках. Есть очень страшные проблемы. Но, тем не менее, понимаете, нельзя... падать духом и не видеть того позитива, который в жизни есть.
Если вы не видите, то это
да, вы знаете,
унываешь сразу.
Больше того, у меня задача всегда хвост пистолетом, как пятачок, понимаете, и вот этот позитивный взгляд на жизнь, райский, благодатный, навязывать, я так в кавычках скажу, прививать детям. Почему? Потому что Бог создал жизнь для того, чтобы люди радовались, чтобы они этот дар уникальной жизни своей жизнью оправдали, восприняли как благословение. И дьявол-то разрушает вот это благодатное отношение к жизни, поэтому на самый страшный грех – это самоубийство. Тебе Бог дал дар уникальный, а ты выбросил ему его обратно в лицо, на, забери.
Вот именно поэтому я решила все-таки ложку дегтя приберечь на следующий раз. Я надеюсь, вам не придется никогда... Евгений спрашивает у нас, как мы знакомы, что мы все-таки будем видеться.
Ирина Геннадьевна, с вами и с Игорем никогда. Почему? Потому что, ну, видите, ученики – это поток, и мы-то с вами много лет работали в одном месте, и те пасхальные передачи, которые вели, они, конечно, останутся в сердце на всю жизнь. Поэтому нет, да, тем более мне тоже довелось преподавать, и там, где ваши дети учились, это тут не о нас.
Ну, позвольте мне тогда в оптимистичном русле все-таки к завершению такой вопрос задать. Вот у меня Кира хочет быть учителем. И, ну, она в таких сомнениях, потому что видит современных детей и сомневается, что ей удастся, что ее полюбят, что ее услышат. И потом у нас все время разговоры о том, что сейчас говорят много о женском лице образования. Может быть, действительно нужно женщинам как-то немножко уходить с этой стези, а
не удастся. Дело в том, что не удастся никогда, если в древности действительно женщина учить не могла, то сейчас нет. Вы знаете, ведь школа, как социальный институт, который поддерживает просто наше государство и культуру, вот так же, как церковь во времена гонения, она выстояла на женщинах, и по-другому она не может выстоять. Почему? Потому что, ну, сейчас мужчин нет, а те мужчины, которые есть, утрачивают свои мужские, да, не в смысле гендерном, да, хотя гендер – социальный пол, а вот именно в социальном смысле. Поэтому не получится. Не получится. Я бы так с Кирой говорил. Девушка, она умная и проницательная. Я бы так сказал: Кир, а ты никуда не денешься. Тебе придется все равно, хоть со своими детьми, но быть педагогом. Учителем, педагогом. И даже больше. Поэтому это хорошо. Каждый человек по определению, так же, как Бог, создавший людей, он будет учить во всех обстоятельствах жизни и влиять. Поэтому учись, и это хорошо. Если не будешь профессиональным педагогом, тебе всегда придется воспитывать тех, кто рядом. Старайся. Почему? Если Бог тебе такое желание в сердце вложил, благое, это не без промысла. А потом как Бог? Может, будет у Бога желание, Он тебя на этот путь приведет, а может, у тебя другой промысел, может, ты Богу пригодишься в другом деле. Но эти знания и умения тебе пригодятся, потому что каждый человек педагог. Нет такого человека, который бы эти педагогические, учительские функции обошел. Начальник-учитель, руководитель-учитель. Если ты в обществе, ты своим влиянием оказываешь учительное воздействие на окружающих.
Любая профессия человек,
она предполагает. Поэтому и кто этим владеет, тот выигрыш, тот просто... Социализация же очень сложное явление. И вот, либо человек раскрывается и чувствует удовлетворение, и становится счастлив. Человек не может быть счастлив в эгоизме. Либо он уходит от жизни, замыкается и чувствует огромную неудовлетворенность. И жизнь уже не дар, а буза, неудача, глупая шутка. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому не ложка дегтя, а наоборот, вот такие позитивные вещи в детях правильные, надо поддерживать. Единственное, что сегодняшняя жизнь, там люди несколько профессий имеют, правда? Вот, ну, каждый, я вот всегда говорю о том, что сколько бы я ни учился, я вот ни один диплом он ведь, он лежит, есть не просит, а накормит он всегда, понимаете? Да. То есть я детям всегда привожу такой пример. Я говорю, вот если папа тебя накормил рыбой, которую поймал, он молодец. Но если он тебя научил рыбачить, да, он в твоей ты будешь мать. Сыт не только сам, но и окружающих можно накормить. Говорю, поэтому учитесь, ребята. Вы просто не представляете, какой дефицитный ресурс время и опыт тех людей, которые бесплатно тебе его отдают. Мой девиз – надо взрослых слушать вовремя. Не тогда, когда время ушло и поздно, а время самый дефицитный ресурс. А тогда, когда тебе говорят. И вот доходит до детей, доходит. Вы знаете, 2-3 года общения, и они понимают.
Слышать и слушать вовремя. Такой будет теперь наш девиз.
Понимаете? Нет, а мы с вами, мы взрослые люди, мы сами-то слушаем вовремя. Да. Духовников своих, архиереев, пастырей, просто родителей.
С этим проблемой.
Ну, о чем мы детей будем судить? Поэтому вспоминайте себя в детстве, и станет легче.
Дорогие друзья, это была передача «Время молодых». Я ее ведущий Игорь Хмара и Ирина Геннадьевна Еремина. Сегодня у нас был в гостях замдиректора по учебной работе Свердловского музыкального хорового колледжа, преподаватель истории общества знаний Евгений Лядов. Спасибо, Евгений, за интересную беседу.
Спасибо вам и до новых встреч.
До новых встреч.